Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет-привет! 15.00, это значит, что с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». И, как всегда, мы сегодня с вами обсуждаем всякие новинки, старинки из мира гиг-культуры, обсуждаем те вещи, которые создают культуру, наш мир, наше видение мира. И сегодня я бы сказала, что мы будем говорить о культовой вещи. Это новинка, но мне кажется, она культовая. Мне кажется, это та штука, которая поменяет взгляд очень многих западных зрителей на корейскую культуру. Оксана, моя соведущая, которая сегодня со мной, как всегда, подкинула мне дораму. Она говорит: «Наташа, смотри». Я такая: «А я уже и думала смотреть». И, признаюсь честно, если бы не наш эфир, я бы не досмотрела эту дораму. Поэтому, Оксан, знаешь, я здесь со смесью и благодарности, каких-то споров, эмоций. Вот, благодарю тебя, правда, благодарю. Естественно, мы сегодня будем рассматривать дораму, дорама, которая вышла этим летом, дорама, которая, я могу сказать, что снималась исключительно на корейскую аудиторию, но здесь оказывается, что ее выкупил Netflix, что очень для меня странно, и мне кажется, нам нужно будет обязательно сегодня это обсудить. И сегодня главный герой нашего обсуждения — это дорама, которая называется «Когда жизнь дарит тебе мандарины». Вот такое большое, длинное, необычное название, слегка поэтическое, и это не просто так, оно поэтическое, потому что главная героиня этой дорамы мечтала быть поэтессой, она ею стала. Душевная дорама. Я первый вопрос, Оксан, тебе задам. Оксан, скажи, пожалуйста, плакала?
Я мужественно держалась. Но в ряде моментов прямо очень хотелось. Но я, в принципе, не особо люблю плакать ни на публике, ни перед собой. Вот, я выросла в семье, где это очень сильно не поощрялось. Вот, я, может, за всю жизнь плакала, но не знаю, там, раз, может быть, дай бог, чтобы 20. Вот, если я плачу, это катастрофа вселенская, и все сразу пугаются, потому что конец света просто не за горами. Но я хочу отдать должное дораме. Апокалипсис, правда, уже, видимо, близко, вот, потому что если бы я вовремя себя не одернула, я бы уже все. А под конец я уже думала: так, надо все-таки пойти и рыдать. Нет, все-таки надо. Вот, с трудом себе это желание подавило, но, честно говоря, хотелось. Причем именно не потому, что это такая слезовыжималка, обычно у меня от этого как раз очень резкое отторжение, а именно потому, что это, что называется, прямо в сердечко. Вот, даже какое-то такое сдержанное и бесчувственное, но все равно. Вот, поэтому Netflix не так уж и не прав. Но мы это еще обсудим.
Да. Оксана, я тебя попрошу представить гостя, с которым мы сегодня будем обсуждать эту душещипательную дораму.
А гость у нас уже здесь был, и можно сказать, ветеран из когорты молодых кореистов, которые у нас сменяют друг друга, бывают на всех эфирах по корейским дорамам. Это Мария Слотецкая, кореист. Она у нас
Добрый
была...
день.
Здравствуйте. Она у нас была на прекрасной дораме «Хватай, Сонджей, беги». Это тоже какая-то уже такая культовая вещь, которую мы обсуждали в конце 2024 года. И нам коллега Марии подсказал, что Мария хочет принять еще участие в наших эфирах, но если человек хочет, так тем более надо звать. Вот. И я подумала, что Марии должна быть интересна романтическая дорама. Вот. И поэтому мы Марию пригласили. И сегодня в женском нашем коллективе, как обычно, мы обсуждаем дораму действительно не слишком стандартную именно для не корейского потребителя, она обозначена в Википедии как романтика и повседневная жизнь. Я бы сказала, что совершенно она разрывает наше представление о романтике, нас, темных людей, которые не разумеют по-корейски, вот, и имеют какое-то представление, что это вот какая-то такая, какие всегда молодые люди, обязательно должен быть какой-нибудь чуболь, вот, богатый юноша, который обращает внимание на бедную девушку, что-нибудь в этом духе. А здесь мы видим жизнь самых обычных людей. Вот. И причем за их приключениями, если так можно выразиться, смотришь с тем же интересом, как и за какой-нибудь остросюжетной дорамой, где что-то происходит в каждом кадре. Но об этом тоже еще поговорим. И прежде чем мы к каким-то личным впечатлениям перейдем, я сразу хотела у Марии уточнить по поводу названия. Я опять же обратилась к Википедии, которая сообщает нам, что про мандарины – это западная версия названия, а по-корейски это называется по-другому. Вот можете это прокомментировать?
Если честно, я так не задумывалась глубоко над названием. Скорее, для меня было понятно, что мандарины – это прямая отсылка к месту действия дорамы «Остров Чеджу», который славится своими мандаринами. И, соответственно, есть выражение «когда жизнь дает тебе лимоны, сделай лимонад». Думаю, в этом и была суть названия дорамы. Что когда жизнь дает тебе мандарины, сделай мандариновый сок.
Говорят, что по-корейски это переводится как «спасибо за ваш упорный труд». Вроде как так это было по-корейски, но для западного потребителя сделали такое название с явным омажем действительно в сторону этого острова. Вот. И, кстати, отсылка на мандарины несколько раз была в самой дораме. Первая отсылка, насколько я помню, это когда старшие герои говорят о младших. Что-то вроде того, а много ли молодым и влюбленным надо? Вот они сидят на полу, едят вместе мандарины, и все. Это что-то вроде «С милым рай в шалаше». А потом, помните, там еще был эпизод, когда они едят эти самые мандарины. Вот были эти мандарины, прямо они показаны. И мне кажется, что прямо очень удачно с названием обыграли. Прямо, как это говорится, не добавить, не убавить. Но мы, как обычно, всегда обмениваемся сначала какими-то личными эмоциональными впечатлениями, прежде чем перейти к сухому анализу. И первый вопрос нашему гостю. Мария, как вам?
Это было очень тяжело, в том плане, что вот вы упоминали, что повседневность как бы это необычный, как упоминание жанра в этой дораме, но мне кажется, из-за того, что показана вот именно конкретная повседневность, именно такая, какая она есть, не как ее обычно представляют в жанре повседневность, а именно такая, какая она есть, что ты привязываешься, ну, к героям, не знаю, с первых минут, ты уже за ними следишь, наблюдаешь, тем более, ну, думаю, мы в дальнейшем обсудим это, что сюжет дораме показан, в принципе, он близок к любому человеку, мне кажется, что что-то общее, несмотря на культурный разрыв, разрыв стран, поколений, все равно что-то общее можно найти, что-то зацепит, и поэтому эти серии, 16 серий прошли сквозь слезы, это были эмоциональные качели, что ты радовался вместе с героями, ты грустил вместе с героями, тебе всегда хотелось их как-то поддержать даже ведь через экран, в общем, очень впечатляющая дорама, действительно нетипичная для дорам с Netflix, но я очень рада, что посмотрела ее.
Наташа, как ты? Ты у нас много рыдала. Анонс.
Ну, я в свою защиту скажу, что я в целом рыдала только 3 серии. Я немножко хочу рассказать про саму дораму и в чем ее такая, в том числе, привлекательность. В целом, как Мария сказала, это 16 серий, и на протяжении 16 серий мы прям видим, что мы следим за молодой девушкой и молодым человеком. Их история начинается в 50-х годах в Корее, и, соответственно, сам сериал, сама драма заканчивается в 25-м году, и мы следим за тем, как наши главные герои сначала совсем дети, потом подростки, потом молодые, и они доходят до старости. Мы видим, как рождаются их дети, их внуки, и мы прям наблюдаем за вот этим жизненным развитием. И в целом, как развивалась дорама, так и менялось мое отношение к ней, потому что я, когда начинала смотреть, вот первые там серии 3-4, когда они еще совсем в таком очень юном подростковом возрасте, когда им там 16-17, Я прям кружочки мужу записывала. И я говорю, ты посмотри, как она истерит, главная героиня. Я говорю, посмотри, это невозможно. И я прям в какие-то моменты злилась. Я такая думаю, да господи, перестань ты. А там еще такое типичное корейское поведение, которого ты чаще всего не встретишь в дорамах, которые снимаются на западную аудиторию. То есть такая прям типичная корейская дорама, даже с точки зрения того, как актеры отыгрывают. И я прям злилась, я такая, думаю, перестань. И там есть кадр, где главная героиня сидит в поле и стучит ногами и рыдает в голос. И я такая думаю, все, я уже не могу. Оксана, прости меня, я не вывезу ее досмотреть. Но потом моя ответственность взяла верх. Я такая думаю, нет, я не могу выйти на эфир, не посмотрев дораму. Это нечестно, плохо, несправедливо и безответственно. И продолжила дальше смотреть. И вот как только персонажи начали взрослеть, я начала влюбляться в эту драму. Под конец последние 3 серии вызвали вообще во мне бурю эмоций. Я просто позволила себе рыдать, не скрывать свои никакие переживания просто в открытую. Жаловалась вот вам, что после этого у меня целый день болела голова. Но все пролитые слезы стоили того. На самом деле, я хочу сказать, что это такие были достаточно светлые слезы, то есть это не было какое-то там горе или еще что-то, но персонажи, правда, вот герои становятся тебе как родные, и все равно ты каких-то очень много параллелей видишь со своей жизнью, жизнью друзей, ты можешь переложить очень так явственно и просто эти эмоции и чувства. Вот, поэтому мой любимый совет, я когда друзьям рекомендую, я что-то сама посмотрела и понимаю, что вначале, ну, там тяжело. Я такая, вам нужно перетерпеть, и потом все будет хорошо. Вот здесь про эту драму я могу сказать то же самое. Вам нужно перетерпеть 3 серии, это 120 минут, а потом все будет хорошо. Но перетерпеть стоит, и я в этом свято уверена. И как я говорила, и мы уже поднимали эту тему, я вот о том, что ее выкупил Netflix, узнала прям только перед эфиром. И я очень сильно этому удивлена, потому что дорама, правда, не западная, не западно ориентированная. Она вот очень корейская. И меня в том числе это очень сильно привлекло, потому что ты смотришь, и ты немножко больше понимаешь корейскую культуру. В какие-то моменты ты очень сильно удивляешься. Это такая раскладушка в 90-х. Это раскладной телефон. Я такая, что-то как-то... Да нет, нет. А потом я такая понимаю, а правда было? И вот в том числе ты как-то по-другому начинаешь воспринимать всю ту действительность, которая есть сейчас в Корее, то отношение к образованию, к деньгам, к рождению детей. Вот ты понимаешь весь этот большой такой длинный культурный пласт, который наложился на то, что мы видим сейчас. В общем, я довольна, Оксана. А ты как? Ты как?
Вот я как раз думала, выходя на эфир, что я скажу Наташе, что я жду благодарности, признательности и корейского поклона для меня, потому что я считаю, что я прям, можно сказать, случайно выкупила жемчужину. Я давно обратила внимание на эту дораму. Она вышла немножко, Наташу поправлю, не летом, чуть раньше, она вышла весной.
Весной.
Но я давно ее записала. Я смотрю, вообще говоря, странно. Описание, ну, вроде как ничего особенного, но какой-то совершенно запредельный рейтинг. Совершенно. То есть на Кинопоиске это 9,2 из 10. Это крайне редко так бывает. 8 – это уже прям, ну, это уж прям очень круто. Обычно дорамы, которые мы обсуждаем, они выше по рейтингу 7,5, там 8, может быть, с копейками, вот так вот. А тут 9,2 на международном рейтинге IMDb 9,1, то есть не сильно отличается. То есть несмотря, кстати, сказать на то, что действительно дорама не на западную аудиторию, она очень зашла. Ну, то есть миллионам людей эта история откликнулась. А когда я начала смотреть, я могу сказать, что я влюбилась, начиная с заставки. Заставка – это просто отдельное произведение искусства. Кстати, обратила внимание, что в ряде корейских дорам, которые мы обсуждаем, я не пропускаю заставку. Ну, потому что на нее прикольно смотреть. Она как-то так вот тебя сразу настраивает на нужный лад. А здесь вроде и сделано так намеренно просто. И музыка такой вот, гитарный перебор, но тоже ничего особенного. Но при этом это вот... Вот если я хотела плакать, честно скажу, то прежде всего в заставке. Потому что заставку, при том, что, понятно, я корейский не знаю, но интуитивно понятно, о чем там идет речь. Звук и картинка, они тебя сразу настраивают на то, что ты переносишься из такого сельского какого-то района, переносишься куда-то в большой город. Но при этом... Что бы ни происходило, тебя держит рука человека, который тебя любит. Я скажу, что я больше всего впечатлена не только тем, что это откликается действительно многим. Я когда на этих прекрасных совершенно, по-моему, любимые персонажи, это подруги Эсун. Они совершенно прекрасны. Я в них узнала просто поколение моих бабушки и дедушки. Вот мне кажется, они в принципе вот все такие. То есть это совершенно железобетонное поколение, которых ни зубом не возьмешь. Какие там потрясения, смены политических режимов, то все. Да чем можно запугать женщин, которые ныряльщицы? Ну вот чем? И они как-то вот все время, они поддерживают Исун, они поддерживают ее семью. И чувствуется, что она обрела семью не только среди любимых, ну, с любимым человеком, ну и в целом среди своих друзей, когда друзья и семья называются тем, что у нас по-русски называется близкие. Да, вот близкие люди, с которым ты проходишь всю жизнь и которые тебе как родственники. Но кроме этого, кроме общечеловеческого, что, мне кажется, любое сердце затронет, меня впечатлило, конечно, я же люблю скрепы. Я всегда говорю всем прямо, я очень люблю скрепное кино. Мне просто главное, чтобы это было искренним и настоящим. Мне вот пафосное советское кино 30-х, 50-х, когда все такие красивые, что-то там такое говорят, и все такие проникаются. И при этом этот человек какой-то вот добродетельный пионер всем ребятам пример, у меня реально заходит от это. И поэтому я люблю скрепное восточное кино, естественно, по этому же поводу. Ну, просто как-то вот я смотрю, и я вижу, что вот если бы я была... скажем, религиовед, говорящий по-корейски, а не религиовед, говорящий по-русски, по-английски только лишь, я не могла бы дать людям, если бы меня кто-то спросил, лучший совет, как показать корейских конфуцианских праведников, вот этих самых благородных мужей. Главный герой, мне кажется, просто вот его надо в рамочку и показывать всем, как надо жить. Благородный муж. И причем самое важное, что показывают же так, что ты понимаешь, что перед тобой живые люди. Ну, то есть в каждой семье какие-то свои косяки. Мы видим, что что-то они не могут обсудить, что отношения с детьми складываются тоже неравномерно. История Инмёна, она тоже, ну, какая-то очень типичная. Люди совершают ошибки. В чем-то друг друга не понимают, ссорятся, говорят друг другу часто какие-то несправедливые, горькие слова, но при этом они остаются семьей и остаются добродетельными людьми. И прямо, мне кажется, очень скрепно, прямо я в этот момент ощутила подъем скрепной души, когда Гэнмён в ответ на попытку заставить ее совершить нечестный поступок, сдать экзамен, в ответ на напоминание родителей говорит, вот как только родители упоминаются, сразу все становится ясно. Родители меня воспитали вот таким образом. И все, и ты с этого места ее не сдвинешь. При том, что героиня вполне живая, далеко не всегда почтительная. Вот это еще тоже вопрос к Марии. Насколько она, вообще говоря, соблюдает традиционные корейские, как это сказать, правила отношения к старшим? Но при этом в чем-то глобальном она остается вот такой, таким продительным человеком. И когда мы в конце видим, как Гэнмён спрашивает Исун, главную героиню, а счастлива ли ты? И та говорит, что она счастлива. Я вижу в этом, увидела в этом, точнее, не только что-то общечеловеческое, что человек прожил достойную жизнь и по праву наслаждается тем, что он создал. Я еще вспомнила то, что мне объяснял специалист по конфуцианству, говоря о том, что существует три стадии достижения добродетели в конфуцианстве. И последняя стадия – это остановка на достигнутом благе, что означает, что если вы жили правильно, добродетельно, то в конце жизни вы садитесь на пятую точку и просто символизируете. Просто само ваше присутствие и даже присутствие вашей фотографии, кстати, обратили внимание, что фотографий и идеи, что надо сняться, так сказать, на будущее, там очень много. Самой твоей фотографии, твоего присутствия, даже незримого, достаточно, чтобы люди чувствовали, что стыдно быть нехорошим и правильно быть хорошим. Что показывает, что Исун прожила жизнь достойно. Ей уже не нужно бегать за кем-то и увещевать кого-то, действовать или жить правильно. Само ее присутствие, она уже это дает. И человек испытывает счастье именно поэтому, что жизнь, видимо, с точки зрения конфуцианских норм, прожита правильно. И ты на это смотришь, но вот я христианка, я смотрю на это и думаю, что, ну, честно говоря, я бы хотела прожить жизнь вот как эти герои, они меня вдохновляют. Ну, что это правильно? Ну, правильно, честно, порядочно прожить так свою жизнь. И это правда восхищает. Уж не говоря о том, что они трудяги, это мне прямо напомнило мое любимое раннее советское кино, где люди прям такие впахивают, тяжелым физическим трудом живут, и при этом, не дай бог, чтобы копейку взять чужую. Вот, все честным трудом. И это прямо как-то очень трогательно. И... вот эта романтика повседневности, когда ты видишь, что обычная жизнь самых обычных людей, которые никакие ничеболи, никакие какие-то супервыдающиеся, но что она может вдохновлять, это правда очень греет сердце. Это прямо реально очень здорово. И я отдельно уважаю создателей этого фильма, что они не попытались быть какими-то приятными или понятными, не попытались прогнуться, а создали корейский продукт, который оказался нужным и интересным. И вот, кстати, в связи с этим вопрос к нашему гостю. Вот, Мария, а что? Понятно, что дорама корейская, мы это уже проговорили. Но вот для людей, которые не сильно разбираются, что типично и чисто корейского в этой дораме, что стоит учитывать человеку не слишком подготовленному?
Во-первых, культура ныряльщиц на Чеджу, хэньо, я думаю, неподготовленный человек может как бы удивиться, что такое существует, что это без специального оборудования, то есть это вот, из поколения в поколение это передается. И само место действия дорамы «Остров Чеджу», оно такое, оно корейское, но со своей спецификой, потому что все-таки остров отделен от основного полуострова, что... грубо говоря, даже для самих корейцев там может найти что-то новое и интересное, не говоря уже об иностранцах, которые не понимают и не интересовались этой культурой. А, во-вторых, религия, отношение, шаманизм, вот это, если вы могли заметить, в дораме показывали вот этих вот каменных дедушек тоже, это вот чисто вот особенность Чеджу, вот они там везде стоят. Религиозный аспект опять-таки. А в целом, ну, и вот это вот корейское достигаторство, что вот Эсун еще с самого начала у нее были великие планы на эту жизнь. Вот, мне кажется, вот это вот отыгрыш, это понятно. Мне кажется, как бы если смотреть дорамы от Netflix, вот, ну, парочку я смотрела, все равно можно увидеть, что вот этот отыгрыш, вот эти гипертрофированные эмоции какие-то, гипертрофированные моменты, это да. Но вот чисто корейское, мне кажется, что правильно сделали, что выбрали место действия Чеджу. Не знаю, специально это было или нет, но вот именно вот эту всю специфику, всю культуру показать, они очень это прекрасно и интересно передали. И я как востоковед, как историк, очень оценила, что как исторический фон, опять-таки, что, например, тот же азиатский кризис 1997 года, как что история как бы там на фоне, но при этом она как, все равно влияет на жизнь героев, все равно как-то идет какое-то упоминание, и это прям очень грело душу. Я не знаю, как... Вот, кстати, с историческим планом мне интересно, как воспринимается человеком, который не знаком с корейской историей 20 века. То есть это как-то запутано, то есть, я не знаю, были ли такие моменты, что вот смотрите и как бы, а что происходит, что, почему это так как бы важно. Но, как мне кажется, в целом такие острые углы с этим, что вот непонятно, они обошли и показали такие общепонятные, общедоступные ситуации, в том числе исторические, которые можно переложить на любую страну.
Я с точки зрения исторических могу сказать, что меня просто в какой-то момент поразило, вот с точки зрения фактов, я знала там про корейское чудо, о том, как они быстро, бац-бац, и стали очень классными и прикольными. Как я упрощаю ситуацию, да, посмотрите, классные и прикольные. Что Корея в какой-то момент прям очень быстро начала развиваться, и в целом мы это видим и в дораме по благосостоянию людей. Но меня все равно поразило, знаете, вот этот вот шаг между тем, как Гван Шик везет Исун на тележке в роддом, и буквально там недалеко рядом они уже едут на крутой тачке. И там, ну, шаг реально, ну, сколько там, 15-20 лет, совершенно небольшой. В том числе по острову, они там тоже пытаются показать вот это полное отсутствие дорог, когда отчим Эсун уезжает, насколько я понимаю, или они переезжают в какое-то другое место, и они едут по такой отсутствующей дороге, на этом грузовичке непонятном. И в конце, опять же, мы видим на том же острове классные скоростные дороги, вообще невероятные, и такой разросшийся город. И я в какой-то момент такая, я не поспеваю, ребята, остановитесь, пожалуйста, хоть немножко, вы куда так быстро растете? И вот за этим было очень интересно наблюдать. Вот меня, кстати, что удивило, я честно скажу, как будто не очень большое количество отсылок к войне Северной Кореи. Я думала, что их будет больше, тем более, что 50-е годы — это еще такой достаточно чувствительный период. Да, конечно, там были какие-то пару раз отсылки, но такие прям очень сильно мимоходом. И это меня в том числе удивило, потому что я знаю, что для Кореи это такая достаточно болезненная история. Опять же, я сейчас смотрю дораму «Завтра», и там намного больше отсылок к войне Северной Кореи, чем вот даже в этой драме, при том, что там события происходят в современности.
Мне кажется, что не в этом была цель. Это, ну, это не историческая драма, она как бы происходит... Просто как вот есть фоном, что да, это есть. Как бы остров Чеджу, есть кровавое событие, связанное с островом Чеджу, как раз с этими разборками, связанные с войной с севером и юга, что там вы подозревали, что там сидят как бы штаб коммунистов, можно так, если вот правда сокращать, и что вот это все очень жестко регламентировалось. Но это вот, я говорю, в дораме хорошо показано, они вот все вот эти вот острые углы как-то обошли. То есть, да, там показывают забастовки студенческие, там Эсун упоминает, что вот, когда вот они в 60-е годы сбежали в Пусан, что вот пока была революция, военный переворот, как отсылка к военному перевороту Пак Чун Хи, как бы пока была революция там, у нас в своей жизни тоже была революция. И мне кажется, вот эта вот фраза, как раз она очень хорошо описывает, как показан исторический контекст в дораме, что вот... Ну, по сути, это же это везде так. Как бы мировые какие-то проблемы происходят, но жизнь продолжается. Идет. Несмотря ни на что, да.
Но мы ведь и в повседневной жизни живем именно так. Вот если мы обычные люди, не связанные с политиками, отражаются ли какие-то политические вещи на нас? Ну, разумеется, отражаются, даже больше, чем нам бы хотелось. Но все равно в фокусе нашей жизни, и это, я думаю, совершенно правильно, наша жизнь. Вот. Мы принимаем какие-то решения, что-то меняем под влиянием политического контекста, но он все равно у нас идет фоном. так или иначе. А в фокусе – это то, как у нас выстраиваются наши отношения с близкими. А по поводу Северной и Южной Кореи я очень посмеялась, как они вставили такую смешную шпильку. Вот если вы помните, Гын Мён едет в такси после того, как она порвала отношения со своей первой любовью.
Да-да.
И в это время в такси по радио говорят, что умер Ким Ир Сен. Вот, северокорейские...
и она рыдает.
Она рыдает и говорит, я рыдала, как северокорейская шпионка. Это было очень смешно. И мне кажется, что, в общем, отношение обычного человека к каким-то политическим вещам, оно примерно такое. В общем и целом, что-то происходит, и мы сравниваем, что происходит с тем, что происходит у нас. Вот, и, ну, как бы... Из серии, что в моей жизни это отразилось вот так. Но совершенно ясно, что Гын Мён было явно не до Ким Ир Сена. Вот. И, кстати, про какой-то корейский контекст еще хотела сказать, что мне там показалась очень интересная линия первой любви Гын Мён и его матушки. Матушка Гын Мён мы совершенно точно знаем по классическим дорамам. Что вот это такая мать-разлучница, которая такая, какие такие чувства, какая такая любовь, что за фигня, где статус, где положение, где то, где сё, а с какой стороны ты разливаешь суп. Прикольно, что вот этот образ, более-менее классический, они обыграли вот именно так. И, в принципе, мне нравится, как они играют со временем. То есть у них постоянно прыжок то туда, то сюда. И прикольно, что этой матушке, которая сама в себе такая уверенная, которая знает, как нужно построить жизнь своего сына, проходит сколько там, 30 лет, и показано, что, в общем, она одинока. Ее сын пьет и не испытывает к ней никакой благодарности. Он ей прямо говорит, ты мою жизнь разрушила, ты не дала мне жить моей жизнью. Это, кстати, к вопросу про то, что хотя вроде как она как раз придерживается каких-то традиционно корейских представлений о том, что статус, подходим, не подходим, нужно сделать хорошую партию. Здесь показано, что, ну, женщина.
Слушай, Оксана, а мне кажется, что это немножко еще история о том, что подсвечивает современную проблему в Корее, потому что, опять же, мы знаем, что в Корее достаточно сложный вопрос с рождением детей. Если мальчик, то это вообще что-то невероятное, если сын рождается. И сейчас все чаще всплывают там истории, вплоть до того, что там мама звонит руководителю и спрашивает, почему вы моего сыночка на работе задерживаете. Или... Опять же, реальные истории там, в формате того, что звонят парню и говорят, вы приедете на работу, он такой, спасибо, я с мамой посовещаюсь, вечером отвечу. И это такая проблема, которая правда есть, и мне кажется, что здесь немножко подсветили вот эту историю, а что происходит, если вот так вот следить за своим ребенком? Потому что, опять же, мы видим такие два варианта развитие события. С одной стороны, мы увидим Гваншека, который внука увели из дома, сына увели из дома, ужасная Сун забрала мужчину из дома, но при этом он вырос, стал прекрасным человеком, прожил счастливую жизнь с любимой женой, с любимыми детьми. И видим вот этот вот кейс с гиперопекающей мамой, которая такая, мой сын будет всегда возле меня, и мы видим, чем жизнь заканчивается. Мне кажется, это намек на то, что отпускаем детишек жить свою жизнь к лучшему, к лучшему. А еще желательно отпускаем в свою квартиру. Не надо жить с нами. Все мы, кто посмотрит, тот поймет, почему сейчас об этом идет речь. Вот, опять же, мне кажется, для Кореи это такой важный пунктик, что типа нужно отпускать молодую семью жить отдельно. Отпускаем.
Ну и чисто по-человечески, для меня самый здесь большой контраст был между Йонбомом, первой любовью Гын Мён, и между Квансиком или Кваншиком, не знаю уж как правильно, вот, когда похожая ситуация, когда молодую невесту или там молодую жену начинают гнобить старшие родственники. Мое женское сердце, не скрою, вздрогнуло самым натуральным образом, когда он, не говоря, что называется, лишних слов, жену за руку, в жену в одну руку, ребятеночка в другую руку, и такой: «Мама, аля-улю, до свидания». Вот. А до этого момента, когда он сел есть вместе с женой, и было сказано, что в этот момент совершилась революция. Вот при том, что он кажется с виду таким тихоней, что он такой вот тихий, слова лишнего не скажет, но при этом он, вот если бы как-то таким, вот если бы у меня, например, был такой коллега или такой друг, я совершенно точно знала бы, что на его слово можно положиться. И там очень прикольно как-то какой-то момент, когда Гуаншик говорит, что я не могу обещать все, но вот что он может, то он делает. И если он любит свою жену, он на ее стороне. И в конце сказано, что, ну да, Гуаншик, он всегда принимал сторону дочери, но она для него номер один, а номер ноль – это его супруга. То есть он на ее стороне. И он, ну, не ругаясь там сильно, не бросая каких-то оскорблений, оставаясь в общем и целом, не с точки зрения мамы, а с точки зрения, наверное, в принципе, объективной, в общем, хорошим сыном, он при этом выбирает сторону жены, он ее может защитить. И мы хорошо видим, что Йонбом этого не может. Он не может этого сделать. И даже когда он обещает, он говорит: да вот, ну, как бы будем жить как-то без этого, Гэнмён ему справедливо говорит, что так не получится, что мы в итоге друг друга возненавидим. И с этим ничего поделать нельзя. Потому что, ну да, он в нее влюблен, но он слабый.
Ну и опять же, Гэнмён говорит: я дочь своего отца. Ну, как бы, меня растил мой отец. Как я после вот этого могу спуститься, ну, до тебя? Ну, там не в таких формулировках, но фактически это значит. Ну, правда. Я могу сказать, что Гуаншик — это персонаж, который мне максимально отозвался, несмотря на то, что это мужской персонаж. Вот в этой дораме я хотела бы соотноситься именно с ним с точки зрения трудолюбия, стойкости, подхода к жизни, такой честности. Он просто вообще великолепен и шикарен. А в момент, когда он расплакался, я такая: держись, пожалуйста, я тут держалась ради тебя. Держись и ты на свадьбе своей дочери, когда он все уже сдался. Расплакался, я такая: нет, только не ты.
Ну, и очень достойная смерть. Вот. Ну, так или иначе, всем нам придется уходить туда. И вопрос, в каком состоянии мы уйдем и с кем вместе мы будем. И мне кажется, что максимальная награда для такого человека – это то, что он уходит, когда рядом близкие люди. Что они с ним успели попрощаться, все сказали то, что хотели, попросили прощения за то, в чем мы как были неправы. И, в общем, человек уходит, зная, что он оставляет любящую семью. Он построил семейный бизнес, и, кстати, я душевно порадовалась за Инбёма, потому что, ну, как бы, это тоже момент, что бывает так, что, ну вот, все вложили в дочку, умницу, отличницу, которая в цельный Сеульский университет поступила. А нас уже просветили, коллеги, Марии, что Сеульский университет – это прямо топ, и поступить туда – это, особенно если ты девушка из провинции, и это вот прямо максимально круто из всего возможного. Вот. А сын вроде как такой неудалый, но прикольно, что он нашел свое место, вот, и встроился в семейный бизнес. Прям столько лет работали. Не везло. И тут вдруг сделанное когда-то добро, вот, оно откликнулось. Кстати, я так понимаю, Мария, это правда хорошая реклама, когда цельная актриса обедает в каком-то ресторане?
Конечно. Там же они не только актрису упоминают, которая, насколько я поняла, это все-таки выдумано, там они же и Ли Бён Хона упоминают, который и до сих пор сейчас просто не то что корейская, там мировая уже, можно сказать, звезда. Вот, все мы смотрели «Игру в кальмара». Но, как бы, да, это хороший буст, особенно учитывая местоположение этого ресторанчика, учитывая, что это на Чеджу, что знаменитые актрисы или актеры победали там, сказали, как им это понравилось. Это, ну, у них все, у них, слава богу, у них все хорошо сложилось. После стольких трудностей я была прям очень рада, что добро восторжествовало все равно.
И я еще подумала, что давно услышанная мной фраза, что китаец, японец, кореец может быть атеистом, может быть буддистом, может быть даже христианином. Но прежде всего он конфуцианец, то есть это какая-то вот константа. Вот, что это очень хорошо работает на примере этого сериала, потому что, да, меня очень порадовал вот этот царь драконов, которому поклоняются ныряльщицы. И вообще такой чистый, беспримесный шаманизм. Я думаю, ну ничего себе. Вот. Очень я посмеялась, что при этом делаются простирания Будде. Вот, потому что и сразу это подсчет. Так, достаточно будет этого количества простираний для того, чтобы добиться результата? Или все-таки нет? И свадьба Гэнмён в католическом храме. Это как? Ты такой? Ну как это?
Вот, а при это этом было очень внезапно. Такое просто воп. И никогда главное до этого. И вот, католический храм.
Мария, так это так правда работает? Это так можно?
Можно. По поводу католической свадьбы, я скажу так, они это называют не то, они подразумевают под этим не католическую свадьбу, а что это в европейском стиле, что это в западном стиле, что вот мы в храме. Потому что католичество, если посмотреть так исторически, оно в принципе не особо популярно в Корее. То есть если смотреть ответвление христианства, там все-таки больше главенствует протестантизм. Вот. А по поводу того, что сначала мы помолимся Будде, потом мы пойдем делать шаманские отряды. Это как бы до сих пор, да, есть такое, что корейцы как бы не ограничивают себя в религиях. Зачем верить в одного бога, когда можно во всех? Ну, то есть в этом плане шаманизм, мне кажется, он настолько укоренился в корейском обществе, вот как и конфуцианство, собственно, что оно, ну, никогда просто никогда не уйдет. Оно вот всегда будет в какой-то степени присутствовать там. И поэтому вот помолиться Будде, потом сделать шаманский обряд на хорошую ловлю, и потом пожениться в католическом храме, хотя бы ни разу до этого не ходили в католический храм, да, это как типичная история для Кореи.
Ну, кстати, интересно, что когда Кван Шик и Эсун выражают неуважение к царю драконов, дело заканчивается чем-то нехорошим. Вот, потому что, ну, как происходит большое несчастье. Но это вопрос про то, что, ну, они еще молодые были. Вот, в более зрелом возрасте они не стали бы так делать. Я так понимаю, это из серии, что старших, даже если это какие-то стрёмные и непонятные духи, надо уважать. Потому что здесь пересечение границ, чуть ли я не плюну в царя драконов. Вот я когда на это смотрела, что-то вот, при том, что я вообще ни разу не шаманист, но что-то как-то у меня сердечко ёкнуло, так подумала, ты не слишком ли борзый?
Поаккуратней,
да. Вот. Нарушение границ, оно всегда карается. Я сразу здесь вспомнила Хаяо Миядзаки, «Унесённые призраками», когда родители, ничтоже сумняшися, взяли и сожрали пищу, которая, вообще говоря, духом предназначалась. Но так нельзя делать. Хрюшкой станешь. Вот, они еще легко в этом смысле отделались. Вот. Но при этом как-то не видно, чтобы в жизни вот этой большой семьи, вот этих поколений, именно такая религиозность имела бы какое-то большое значение. То есть такое ощущение, что это просто, ну, какие-то не сильно рефлексируемые части жизни.
Ну, вот эти... они все равно присутствует. Это может... Мне кажется, вот у Кван Шика же бабушка была шаманкой. То есть, шаманка. Понятное дело, что вот как раз показано, что 50-е, 60-е годы это вот более сильное было влияние, но оно и сейчас как бы остается. То есть, да, это они могут быть не такими праведниками, как раньше, возможно, были, более такими, и, ну, как-то ярыми поклонниками, как это назвать. Но это просто это не показано, но это, я думаю, сохранялось до сих пор, потому что вот как она Там показано, что они делали подношение предкам в виде еды постоянно и, собственно, почившим родственникам. Да, это как бы тоже религиозный подтекст, это тоже вот сохранялось на протяжении вот всей жизни. Вот мы могли видеть, там, неважно, куда они переезжали, что там с ним приходило, вот там этот аспект все равно оставался.
И на могиле Данмёна они же бывали постоянно, и там постоянно что-то оставляли. И это какой-то ритуал, который, что называется, длиной в жизнь.
Да.
Вот. Мне кажется, просто главные герои, Сунна и Гваншек, они, несмотря на то, что ну, не свято придерживались вот этих всех ритуалов, законов, правил, они прожили вот этой своей любви и честности друг к другу и какому-то теплому отношению к миру очень праведную жизнь, вот в таком классическом понимании праведности. Они... имея очень чистые души, просто вот на интуитивном уровне каком-то следовали таким хорошим жизненным законам.
Ну, собственно, Конфуций учит своих последователей, что духов надо почитать, но держаться от них подальше. А конфуцианство, в принципе, очень посестороннее, очень практично и нацелено на социальную гармонию. И на то, как человек себя должен жить вот здесь и сейчас. И с этой точки зрения, несомненно, это очень добродетельные с конфуцианской точки зрения люди, вот, которые вызывают восхищение. И они, каждый находясь на своем месте, образцово выполняли свои обязанности. Это же конфуцианская штука, что одно из первых наставлений Конфуция в Луньюй, насколько я помню, это «пусть отец будет отцом, а сын будет сыном». Соответственно, каждый на своем месте должен выполнять свой долг, свои обязанности. И мне кажется, это очень круто, как у них это образцово выходит. При этом они остаются живыми людьми, у которых что-то может не получиться. Так это еще больше вызывает нашу симпатию к ним. Я уже говорила неоднократно, что с корейской продукцией у меня какая-то странная история. То есть я когда начинаю это смотреть, думаю, что это, какой ужас, какой кошмар. Никогда, как эти люди так живут? Статусы, вот это достигаторство, вот эта оценка человека по тому, в какой семье он родился и закончил он Сеульский университет или какой-то другой, это такой стрём. Думаешь, нет, что за ужас? Но когда ты досматриваешь, ты понимаешь, что такие тебя прозомбировали и распропагандировали страну утренней свежести. Почему? Потому что они, честно показывая оборотную сторону своей традиции нынешнего положения дел, они при этом показывают, что да, мы живые люди, никто не стоит на пьедестале и никто не пытается сделать вид, что все прекрасно. Но при этом в несовершенном мире, который будет несовершенным, возвращение к обществу, о котором говорил Конфуций, нереально было даже в его время, и он это хорошо понимал. Но мы можем здесь и сейчас быть добродетельными. Добродетельный человек, он даже в самом стрёмном мире будет добродетельным и будет созидать вот этот мир вокруг себя. И ты невольно начинаешь восхищаться этими людьми и думать, корейская культура все-таки стоит того. Но все-таки какие они коварные. Коварные со своим скрепным кино. К сожалению, Наташ, нам надо уже сворачиваться потихонечку. Мы продолжим в нашем послесловии.
Мы обязательно продолжим наше послесловие, потому что, мне кажется, нам 100% есть что еще обсудить, потому что драма – это не только про культуру, религию, но и про очень интересные, там, в том числе, семейные отношения. Я удивлена, что это романтическая драма. Вообще я этого там не видала. И это мы как раз-таки обсудим наше послесловие, которое вы, дорогие зрители и слушатели, сможете посмотреть у нас в канале. Обязательно возвращайтесь к нам завтра. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Оксана, спасибо большое за дораму. Мария, спасибо большое, что поддержали наш разговор об этой дораме. Дорогие слушатели и зрители, до следующего понедельника и следующей встречи. Пока-пока.